Всем привет! С вами подкаст «Красные за разговоры», в котором мы с Сережей будем обсуждать европейский футбол. Сережа, привет и скажи «Челси».
Челси. Давай начнем с английского футбола. У нас, вот скажи мне, пожалуйста, ты считаешь, что в английском чемпионате уже все решено?
Ну, по-моему, да, много туров назад, нет?
Нет, там ничего не решено, потому что вот я, как человек, который болеет за Челси, могу сказать, что Челси еще может, в принципе, третье место выиграть. Ты знал, кто идет на третьем месте в чемпионате Англии?
Ну, теперь я подразумеваю, наверное, это Челси, нет? Как кто? Нет, не знаю.
Там, на самом деле, непонятно, кто идет на третьем месте, потому что здесь Челси, Лестер и бедный Манчестер, который Юнайтед, пытаются между собой разыграть третью строчку, как я понимаю. При этом у Лестера будет очный матч с Манчестером, в котором все и будет решаться. Челси этим составом, кстати, может выиграть третье место, это довольно-таки удивительно. Но на самом деле это, всем на это наплевать, потому что там действительно уже все решено. А на этой неделе главным событием чемпионата был кубок. Мы с тобой посмотрели оба матча, и у меня к тебе только один вопрос. Почему Сити такое унылое?
Понятно, понятно, я понял. Ну, не знаю, как-то у них сезон просто не задался, и, по-моему, им нужно просто забыть уже об этом и двигаться, наверное, дальше. Мне кажется, мотивации совсем нет у них. А вот у Арсенала, ведь Арсенал выиграл Сити 2-1, насколько я помню.
2-0.
А, 2-0 даже.
Безвольно абсолютно.
Не помню, где я этот один мяч нарисовал себе, но, видимо, мне хотелось бы так. А Арсенал, наверное, просто Артета их замотивировал, и, типа, все получилось. Вообще, матчи довольно уныло выглядят на вот этих пустых стадионах и так далее. Вот такой вот, знаешь, нету духа футбольного. Это довольно печально смотрится.
Я смотрю на статистику Манчестер-Сити, который идет на втором месте, забил 93 гола и набрал 75 очков. А ты говоришь, что сезон у них не задался?
Ну, в смысле, я имею в виду концовку сезона, конечно. Вначале у них все было более-менее, там была такая хорошая заруба, они с Ливерпулем шли там, очень рядом к друг другу, но потом как-то Сити просели, начали проигрывать свои матчи, и как-то все пошло не так.
Ты говоришь, у них не задался конец сезона? Я просто открыл статистику, у них два последних матча, это 5-0 с Ньюкаслом и 5-0 с Брайтоном.
Так не, ну, я не имею в виду последний матч, я имею в виду, ну, сезон.
А, ну да, до этого они играли очень плохо. Они тут проиграли своему Гентону, какое сложное название у них. Это будет мой криптонит, название английских команд.
Ты просто не видел еще название испанских команд.
К испанским командам мы чуть больше перейдем. А на самом деле прикол заключается в том, что перед стартом этого тура английского кубка все ставили на манчестерские команды и ожидали, что Манчестер Юнайтед обыграет Челси довольно-таки легко, а Сити разорвет Арсенал. Мог ли Манчестер Юнайтед обыграть Челси, проиграв ему 3-1 в итоге?
Обыграть? Ну, конечно, мог. И это же футбол. Мы за это его и любим, что, типа, может, в принципе, произойти все, что угодно. И МЮ, насколько я видел последние игры, они более-менее вкатились, наконец-то, в игру. Они, наверное, поняли, что от них хочет Сульшер. Либо, наконец-то, произошли нормальные трансферы, которые хоть как-то что-то изменили в игре. То есть, как минимум, появилось видение игры. То есть, типа, чего от них хочет Сульшер. Вот, и, ну да, я думал, на самом деле будет хорошая заруба, а получилось как-то в одну сторону.
Мог ли Де Хея вытащить второй мяч?
Не знаю, слушай, Де Хея, по-моему, уже несколько лет довольно странным вратарем стал, он, по-моему, перестал быть номером один. Я даже не помню, кто сейчас в сборной Испании вратарем играет, но, видимо, это не Де Хея, потому что, как бы, Де Хея очень-очень странно играет. Это знаешь, как кто? Помнишь такого вратаря Джо Харт? Ой, или не Джо, ну Харт, короче.
Да, есть такой.
Не помню его имя. Вот он тоже вроде как тащил-тащил, а потом как-то странным таким стал чуваком, странные мячи начал ловить или не ловить, и как-то ушел по каким-то командам там уже третьесортным.
Ну, Де Хея вытащил вчера два мертвых мяча, правда, когда все уже было решено.
Да, но пропустил-то. Это первый мяч был? Ну, в общем, там...
Это был второй.
А, второй. Так вот, второй мяч — это чисто вратарский мяч, и как бы, ну, я не знаю, как бы, ну, просто он не увидел, не отбил, не знаю, подумал, что он его зафиксирует, но у него ничего не получилось, и как-то это так себе.
В общем, в английском чемпионате все ясно, кроме того, кто займет третье место, и это будет как раз понятно уже, наверное, на этой неделе. А также 1 августа как раз-таки Челси сыграет с Арсеналом в финале Кубка Англии. Две замотивированные команды, и, возможно, это будет на самом деле интересный футбол, в отличие от полуфинала.
Ну, вообще, Челси-Арсенал звучит неплохо, и тем более, типа, два молодых, ну, условно молодых тренера, которые еще не побеждали ничего, как тренеры, да, то есть они как игроки хотели бы, наверное, попобеждать. И, ну да, мне кажется, мотивация будет крутая, и две команды довольно подвижные, динамичные, то есть, скорее всего, это будет такая быстрая игра, но когда, вот всегда, когда делаешь такие предположения, что будет классно и так далее, игра может быть очень унылой, скучной, все заперутся и будут ждать до конца.
Окей, давай перейдем от молодых тренеров к старым тренерам.
Так, давай.
Самая важная новость на этой неделе, которую обсуждали все, я даже впервые видел обсуждение футбола в моем Твиттере, хотя он вообще не про это. Марсело Бьелса. Гений? Я знаю, что у тебя немножко другое мнение относительно этого.
Не, ну в смысле гений. Это как это... Это знаешь, как будто бы мем какой-то. Марсело гений. Ну, не знаю. В чем-то он, возможно, и гений, но как тренер я не помню, чтобы он что-либо выигрывал. Может быть, выиграл, но я просто не очень помню этого. И не знаю, я его...
У меня есть для тебя немножечко статистики по этому поводу. Я специально ее вчера собрал. Лучшее достижение Марсело Бьелса. Он тренировал Атлетик, и там у него 10-е место. Финал Кубка Испании и финал Лиги Европы.
Финал?
Да, финал. Не победа, именно участие в финале. А после этого он тренировал Марсель, с которым он занял 4-е место в чемпионате Франции. И Лиль, с которым он занял 17-е место в чемпионате Франции.
Ну и в чем его гениальность?
Я вот не знаю. Тут проблема в том, что от него очень хвалебные отзывы, причем от коллег. Даже Гвардиола говорил, что он тактический гений, что с ним опасно встречаться. Другие называют его неадекватным, ужасным человеком. Все, что я про него знаю, это то, что в последнем матче он отпростил гол и попросил свою команду забить гол в свои ворота.
Что?
Какая-то странная, мутная история была. Я, честно говоря, не дочитал новость до конца, но там какой-то был эпизод на поле, и он попросил свою команду забить гол в свои ворота, чтобы сравнять счет. В общем, вот такая история.
Бред какой-то. Ну, на самом деле, смотри, я не сомневаюсь, что коллеги, ну, в смысле, другие тренера будут считать его гением и тактическим, там, я не знаю, безумцем и все такое. Просто, наверное, тактики недостаточно для того, чтобы выигрывать матчи с одной стороны, и этого точно недостаточно в течение большого сезона, длинной дистанции. И, ну, мы смотрим ведь на результаты, результатов у Бьелса особо нет. Он может давать очень хорошие идеи, у него могут быть там очень классные тактические идеи и так далее, и так далее. И это, на самом деле, очень круто для всех остальных тренеров, которые могут как бы его идеи брать и использовать в своих целях. И, типа, наверное, за это его и любят, потому что, как бы, ну, чувак, какие классные идеи ты добавляешь. Но он, знаешь, вот он такой же чувак, как Сари, который, ну, типа, да, всем говорят о нем, типа, супертренер, супертактик и все такое. А по факту выигрывает Клоп.
То есть Лидс в следующем сезоне не выиграет АПЛ.
Ну, слушай, еще раз говорю, это же футбол. Может произойти все, что угодно.
Нет, если... не может.
Ну, подожди, Лестер же выиграл.
Ну, выиграл.
Ну, то есть, может быть, все, что угодно. Мы не знаем, в какой форме будут все в следующем сезоне, хотя сезон начнется буквально через несколько недель.
Да вот в той форме, в которой они сейчас есть, они, собственно, и начнут следующий сезон.
Ну да, ну в общем, да, текущий сезон не показатель. Ну посмотрим, посмотрим. Будет прикольно, если команда, которая придет в премьер-лигу, будут показывать какой-то хороший результат. Я помню, как приходили там какие-нибудь КПР или там какие-то другие странные команды, которые никогда в премьер-лиге не попадали, показывали красивый футбол. Вот тот же самый Свонси. Ведь он когда там вот в последние десятилетия первый раз выходил в премьер-лигу, они показывали достаточно красивый такой романтичный футбол, где они просто бегали как угорелые, что-то там делали, команду потом раскупили, и она вернулась обратно.
То есть мы согласны с тем, что с приходом Марсела Бьелсы в АПЛ может стать интереснее, но говорить о том, что он гений, наверное, пока рано.
Да не, ну в смысле, для кого-то он, возможно, гений. Я сужу как обычный рядовой болельщик, я же не аналитик, ничего такого. А с точки зрения выхода каких-то там типа громких имен в премьер-лигу еще, это, конечно же, круто для самого чемпионата, потому что у тебя, смотри, у тебя там Клопп, Гвардиола, Мауриньо, Лэмпард, Артета, кто там еще? Там...
Венгер.
Венгера нету там. Но вот какой-нибудь, знаешь, кто там из старых тренеров? Анчелотти не тренирует никого?
Нет. Ты забыл Мауриньо.
Нет, я сказал.
Да, ты сказал Мауриньо. Ну, короче, в общем, все понятно. В Англии, скорее всего, будет интересно в следующем сезоне, как обычно, в общем-то. Давай перейдем к туда, где ничего не интересно, а это именно Испания.
Почему не интересно?
Ну, потому что, смотри, Реал выигрывает чемпионат Испании, Барселона занимает второе место, а на третьем месте идет Атлетик. И последние много лет ничего не меняется, кроме того, что Реал с Барселоной меняются местами, а в остальном там особо ничего не происходит. Ну, кто-то вылетает, кто-то прилетает, но в остальном...
Не, ну это отлично, это стабильность. Ты еще Италию вспомни, и девятое скудетто Ювентуса. Ну, как бы такое, конечно. Ну, смотри, ну да, стабильность есть. На самом деле в Испании сезон был отвратительный, по-моему, для всех команд. Все команды были в каком-то странном раздрае. Вообще абсолютно все. Вот все три были в очень странном состоянии. И при этом...
Они все равно выиграли первые три места. Я тут смотрю, что единственный, кто чуть-чуть не отскочил, это Атлетика, потому что у него столько же очков, сколько у Севильи, и я так понимаю, что они заняли третье место только за счет личных встреч.
Ну, да-да-да. Ну, и ты не забывай, что в Испании первые пять команд, насколько я помню, уходят в Еврокубки. То есть Испания до сих пор забирает огромное количество мест в Еврокубке. Ну, ты просто сравни с Россией, да, где там пару мест.
Ну, давай не будем сравнивать.
Вот, и, ну, все они как бы спокойненько ушли в свои Лиги Чемпионов, в свои Лиги Европы, в общем, играть в следующем сезоне.
В общем, испанский чемпионат — единственный чемпионат на данный момент, который закончился.
Именно, а Франция?
Ну,
а
я
Германия?
Имею в виду, нормально закончился. В Германии, по-моему, еще играют тур.
В Германии давно закончили. А, ну, в смысле, там давно понятно, кто чемпион.
А, да. Ну, там неинтересно. Я имею в виду, что Англия продолжает еще играть два тура, Италия там вообще все еще очень интересно, Испания закончила все. Там первые пять команд, это помимо трех не меняющихся, еще Севилья с Вильяреалом, и, собственно, все. То есть, типа, там уже все понятно. Но всем, на самом деле, наплевать на результаты чемпионата Испании. Вопросов всего два. Первое к тебе, как специалисту по сине-гранатовому. Вопрос. Что происходит в Барселоне?
Ну, что там все плохо. Типа, да там с менеджментом проблема. Надо менять все управление, иначе как бы все так и будет продолжаться. На самом деле ничего хорошего не происходит. Сейчас президентом является Бартомео, и при его правлении происходит какая-то дичь. Огромные проблемы с трансферами, огромные проблемы с мотивацией, огромные проблемы с тренерами. И, ну, слушай, сам подумай, вот Барселона, топ-клуб. Это нормально для топ-клуба увольнять, во-первых, тренера по ходу сезона, это раз, а во-вторых, скорее всего, второй раз уволить его?
Ну, звучит вроде бы не очень, хотя вроде как уже закончился, и нельзя сказать, что они уволят его второй раз по ходу сезона.
Лига чемпионов впереди.
Ну да, все забывают, что Лига чемпионов еще впереди. Да. А кто будет тренировать Барселону в следующем сезоне?
Я вообще не знаю, честно, потому что...
Это Сари?
Какой Сари? Нет, конечно. Да нет, на самом деле проблема в том, что на рынке-то нету кандидатов почти.
Хорошо, кто бы ты хотел, чтобы тренировал Барселону?
Я не знаю, кто именно с точки зрения имени. Я бы хотел... человека, который как бы придет, и у него будут нормальные идеи, как должна строиться игра, он их сможет воплотить, он нормально будет, типа, не знаю, руководить командой, общаться с игроками и так далее, не будет нигде там не проседать никак. Короче, он будет заниматься, блин, нормальной тренерской работой, а не тем, что происходит сейчас.
Чемпионство Реала в связи с этим — это история, связанная с тем, что Барселона не смогла, и Атлетика не смог, и поэтому Реал стал чемпионом. Я помню, в начале сезона, на самом деле, они очень сильно буксовали, И я так понимаю, что они вот более-менее собрались только после этого всего карантина, потому что у них там и какие-то проблемы с составом, с травмами решились, и вроде как Зидан к концу сезона более-менее вроде бы нащупал игру, но нет впечатления сейчас ни от одной из трех команд, что они могут в Лиге Чемпионов пойти, я уж не помню, все они там играют или не все, и там всех вынести.
Слушай, ну, как я говорил в начале, типа в Испании сезон, по-моему, у всех такой немножко провальный, на мой взгляд. То есть, не знаю, сейчас нету ощущения от Реала, от Барселоны и от Атлетика, что когда выходит против них команда, что они ее обязательно укатают. То есть это такой фиг знает, что будет, как построится игра. Реал молодцы в этом сезоне. У них тоже куча проблем. И на самом деле Зидан тоже пытается перестроить команду. Ведь накупили много молодых игроков, которые должны были заменить ветеранов. Но как мы видим, что не так-то это хорошо получается. Пока что Бензема все еще... Точнее, как все еще? Он теперь тащит. То есть он теперь начал тащить команду.
Давай перейдем к Бензема. Я к тому, что на этой неделе очень много новостей, связанных с тем, что Бензема, в общем-то, может и золотой мяч получить. Там, правда, очень много условностей, и говорят об этом в основном функционеры Реала, как какая-то реклама. Но на самом деле стоит отметить, что Бензема в этом сезоне, во всяком случае, со стороны статистики, сыграл довольно-таки неплохо. Да, вот здесь есть как раз-таки уточнение относительно того, что Марко Асенсио вылетел с травмой, Азар приехал с лишним весом, Лука Йович вообще непонятно, кто это и зачем. И, в общем-то, кроме Бензема там особо-то играть было бы и некому. Но при этом он мог бы играть как обычно, как дерево, бесполезно. Но он сыграл довольно-таки неплохо в этом сезоне.
Слушай, ну он как дерево играет, когда есть другой игрок, который играет об него как об дерево. А в Реале больше нет таких игроков, поэтому, видимо, дерево решило играть само. Не, ну слушай, еще раз говорю, Бензема молодец. То есть он взял и потащил команду вперед, потому что там, ну, спад у огромного количества игроков. Марсело не в своей форме. Обладатель золотого мяча Модрич вообще как бы проводит...
Модрич, между прочим, на этой неделе попросил смотреть не на его возраст, а на его игру.
Вот, игра у него не очень.
Лучше бы смотрели на его возраст.
Ну да, и как бы много молодых, которым нужно набираться еще опыта и понимать, как встраиваться в игру. То есть на самом деле... При этих всех проблемах то, что Бензема взял и начал тащить, это очень круто. Но при этом золотой мяч, ну, посмотрим, золотой мяч — это очень медийная история. Тут и правда, кто будет больше кричать, запоминаться, потому что, в конце концов, выбирают же журналисты и капитаны, правильно?
Да, насколько я помню, тренеры, журналисты, капитаны, вот это вот все.
Ну, а там, типа, кого запомнят... кто-то будет тащить. Мне почему-то кажется, что может получить кто-то из Англии в этом.
Мне не могу получить золотой мяч? Вот у меня нет ощущения, что в этом году есть какой-то единоличный лидер, который бы вырисовывался.
У меня тоже нет такого ощущения.
Может быть, Кулибали?
Нет. У меня нет такого тоже ощущения, что в этом сезоне есть какие-то вот топ-претенденты. И типа я бы дал Клоппу.
Клопп не играет.
Но ему, скорее всего, и так дадут за тренера. Не знаю. Вообще не знаю, кто. Вот вообще, не знаю, сезон очень странный. Возможно, вот финал Лиги Чемпионов покажет нам. Вот эти финальные матчи, может быть, нарисуют кого-то, кто будет довольно хорошо играть, и его и запомнит.
У меня есть для тебя несколько кандидатов. Мы плавно переходим к следующему чемпионату. Я назову тебе несколько фамилий, а ты мне скажешь, знаешь ли ты фамилии, слышал ли ты их и вообще... Смотри, Гасперини, Галини, Арана, Беланова, Пашалич, Иличич, Малиновский и Муриэль.
Это все сербы?
Нет, это не сербы. Я тебе только что зачитал основных игроков, которые играют за футбольный клуб «Аталанта».
А, понятно. Ну, да, я с «Аталантой» вообще не знаком. Я видел пару матчей, как они играют в Лиге Чемпионов, и учитывая, что они прошли... в финальную стадию, значит, у команды что-то получается. Но это довольно интересно наблюдать за тем, как такой не очень популярный итальянский клуб так хорошо играет. В том сезоне была такая же история с Аяксом, и смотри, как она закончилась. Может быть, у Аталанты тоже будет все круто?
Проблема в том, что Аталанта на самом деле находится на... Ну, она, к сожалению, вчера после того, как Интер скатал в ничью с Ромой, вытащив, как обычно, на последней минуте 2-2, она оказалась на третьем месте. Но у Аталанты... Ну, во-первых, непривычно видеть верхушку чемпионата Италии, мне, во всяком случае, Ювентус, Интер, Лацио, Рома, Наполи и там вдруг Аталанта. Во-вторых, Аталанта забила 94 мяча за сезон. Для сравнения, Ювентус забил 70. Не то чтобы это какой-то феноменальный показатель, но у Аталанта есть абсолютно выдающиеся результаты в этом сезоне для итальянского закрытого футбола. 1-4, 7-1, 5-0, 5-0 подряд, 7-0, 2-7. Такое чувство, что они там играют в хоккей, а не в футбол.
Я как понимаю, мы медленно переходим к Италии, да?
Да, я же сказал, что мы уже ушли в Италию.
А, я просто это пропустил чуть-чуть. Ну, да слушай, круто. Я тут итальянский футбол практически вообще не смотрю. Знаешь, когда я последний раз смотрел итальянский футбол? Попробуй просто угадать.
В 2003-м?
Нет, давай, я в годах плохо разбираюсь, это же цифры. Кто, где, когда, что делал?
Инзаги. Мальдини.
Тогда Путини. Я смотрел, но я еще чуть-чуть позже смотрел. Не, на самом деле я смотрел, когда Интер был в топ-форме, когда они...
Когда Мауриньо тренировал Интер.
Да, когда...
Снейдер.
Да.
Прекрасный сезон.
Да. Там вот отличная команда была. Правда, Мауриньо ее полностью выжег. То есть, типа, Мауриньо, когда ушел из этой команды, Интер такая...
И вот до сих пор.
На самое дно. Ну да. Слушай, а может, Мауриньо всегда так делает?
Кого он еще тренировал? А, МЮ на дне. Реал. Ну, Реал вроде бы карабкивается.
Не, ну МЮ ладно. Реал после Мауриньо, он такой был весь шаток.
Может быть, у него стиль такой?
Вот Челси, это же твоя любимая команда. Как там Мауриньо? Пришел, уничтожил, победил, уничтожил команду, ушел?
Ну, я бы не сказал, что там была прям такая история, но... Когда он был, было круто. А потом команда впадает в кризис обычно всегда после таких побед, если это не топ-клуб, типа там Барселоны, который может 5 лет подряд выигрывать Лигу Чемпионов и оставаться на своем уровне. Ну, хотя она тоже пропросила.
Такого не бывает. Барселона не выигрывает 5 лет подряд Лигу Чемпионов.
Условно. Я к тому, что никто не ждет от Челси того, что они будут 5 лет подряд выигрывать Лигу Чемпионов.
Просто в Барселоне, по-моему, тренер не все делает. Такое ощущение. Ну, слушай... Тита Виланова, кто там. А, мне понравилась та история, типа, когда Барселона тренировал топ-тренер, ну, типа, Гвардиола, молодой, там, может быть, случайно у него вышел, может быть, это игроки, ну, ладно, ушел. Потом его заместитель тренировал, потом заместитель заместителя тренировал, потом какой-то ноунейм из Аргентины тренировал, который вообще никогда в жизни не тренировал европейский футбол. И команда, знаешь, нормально. Типа ей, в принципе, ну да, ее немножко штормило, но в целом как бы окей, мы будем играть дальше.
Окей, давай попытаемся не только про Барселону, вернемся в Италию. Италия на самом деле прикольна тем, что осталось до конца 4 тура, и там ничего не понятно. Разница между тем же самым Ювентусом и Интером сейчас всего 5 очков, и гипотетически даже Интер еще может выиграть чемпионат, и там ничего не ясно не про... Я тебе скажу так, между первым и пятым местом разницы, ну, ладно, скажем, Рома может еще и второе, и третье место занять.
Так.
Это довольно-таки интересно, потому что гораздо прикольнее так, чем, как, например, в чемпионате Франции или еще что-нибудь. Но есть и другая интрига, потому что на самом деле никто не говорит про итальянские результаты, потому что в Италии все тоже говорят про две команды. Это Интер и Ювентус. И если с Ювентусом более-менее понятно, то с Интером очень странная история, потому что ты говорил про то, что Интер упал, ну вот после ухода Мауриньо, и про него, честно говоря, никто не помнит. Но в этом году у них действительно очень классный состав, классный тренер, и Конте пытается строить там игру. Причем игру довольно-таки неплохую. Но тем не менее Конте хотят уволить.
А что не так? Чем он не нравится?
Я не знаю.
Ну, то есть, подожди, а что они хотели от Конта? Чтобы он взял победу сразу же или что?
Я так понимаю, они хотели, чтобы они в первом сезоне заняли первое место и обыграли Ювентус.
Не, ну у них, как я понимаю, все еще впереди, может быть, это случится, но об увольнении же не думают до конца сезона, если, типа, результаты ставятся именно таким образом. Насколько я помню, Интер довольно посредственной командой последнее время, последние годы был, и... Особо ничего не показывал, у них много проблем. Его, по-моему, там ну, все, по-моему, не очень было хорошо. И когда пришел Конте, вроде как все начало налаживаться. И я не очень понимаю, для чего его увольнять. У него какие-то, может быть, проблемы с, там, с руководством, не знаю.
У него какие-то проблемы в раздевалке. Руководство, цитируя, Конте устроил настоящий беспорядок в раздевалке и с треском провалился.
Очень интересно. Но подожди, если у них так плохо все в раздевалке между тренером и игроками, как Интер идет на втором месте?
У них причем состав довольно-таки классный, потому что у них, ну, все тот же Ханданович в воротах, но там же типа Шкриньяр, Деврей, вот эти вот восходящие звезды. Здесь еще замечательные ребята типа Эшли Янга, Кристиан Эриксона, Стефано, Кондрева. На самом деле у них Лукаку, Мартинес тот же самый, которого, по-моему, все хотят сейчас к себе забрать. Состав довольно-таки боевой. Не знаю почему, но в Италии все разговоры ходят вокруг увольнения Конте. Тут сейчас информация есть о том, что они хотят видеть Диего Симеоне на посту главного тренера в следующем сезоне.
Не, ну его хотят видеть уже очень много лет. Разные клубы. Симеоне пока остается на месте. Я не знаю, нужно ли уходить куда-то Симеон. На самом деле он довольно неплохо перестраивает команду. И, по-моему, он единственный такой тренер, который может повторить историю Венгера. Ну, потому что сейчас вот в современном мире, знаешь, тренеры не очень долго задерживаются в своих клубах. Неважно, выигрывают они там или проигрывают. И вот Симеон вот такой, в принципе, показатель такого тренера, который может то же самое повторить, что и Венгер. Не знаю, нафига ему этот Интер, непонятно.
Может быть, Интеру взять Сари?
Прямо из Ювентуса? Ну, в принципе, Сари...
Проблема в том, что Сари, скорее всего, вот-вот освободится.
А что, он не подружился с Роналду?
Ну, мягко говоря, он там вроде совсем не подружился. На самом деле, проблема в том, что, я так понимаю, Ювентус не соответствует уровню амбиций. Мы с тобой вот в прошлом году, когда все трансферы происходили, мы с тобой обсуждали, что, судя по набору игроков, которых набрал себе Ювентус, они в этом году должны всех рвать. Но этого так и не произошло, потому что и в Лиге чемпионов там особо, кроме Роналду, никто не рвал. И в Италии, я так понимаю, есть определенные проблемы. И, в общем-то, скажем так, руководство уже на пределе, чтобы выпустить Сари на волю.
Ну, да, я помню, как мы это обсуждали. На самом деле, мне изначально казалось довольно странной идеей взять Сари из Челси, из которого его увольняли, в Ювентус, где как бы... Ну, Сари не похож на человека, который найдет контакт с каждым игроком, сможет встроить всех игроков там. Короче, я не думаю, что он мотиватор. Мне не кажется, что он коммуникатор. Да, он как бы, типа, как Бьелса, тактический гений якобы, но мы уже говорили о том, что на этом не выезжают, и он довольно не гибок, он довольно такой авторитарный чувак, который, не знаю, вот в современном футболе, особенно при таком составе, как у Ювентуса, по-моему, ничего из этого не выйдет, поэтому это довольно странная история взять Сари в Ювентус, учитывая, что Ювентусу нужна победа в Лиге чемпионов. Ну, то есть, как бы, это явно не Сари сделает. Ну, мне так кажется.
А Ювентус прямо сегодня играет с Лацио. Лацио, если что, идет на четвертом месте. В принципе, они в довольно-таки неплохой форме. Вот. А Ювентус не может выиграть уже 3 матча подряд. Это будет 4-й матч. И, в общем-то, я думаю, что, возможно, на следующей неделе мы будем обсуждать эту отставку грандиозную.
Тут вопрос, на самом деле, а кто вместо? То есть, вот как и в Барселоне, не очень много кандидатур. Вообще немного. Ну, там...
Может быть, Конте?
Венгер, да. Конте, ага. Он там это самое... Конте должен пройтись по всем командам итальянским.
Ну, возможно, это есть план. Может быть, он как Ибрагимович, только он не выигрывает везде.
Подожди, может быть, Аллегри?
А Аллегри где сейчас?
Он, по-моему, свободен. Он после Ювентуса-то отдыхает. Ну, отдохнул, можно вернуться.
Ладно, на самом деле у Ювентуса проблема не только с тренером, у них еще есть проблема с тем, что они перебрали игроков в этом году. Ну, мы рассуждали о том, что, возможно, это перебор, но, тем не менее, они уже летом собираются отказываться от услуг таких прекрасных игроков, как Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески, Хидира, Матьюиди, Ругани, которого «Зенит» пытается купить второй год. И я не знаю, кто это, но Матья Дешилью.
Я понял. Ну, как бы отлично, нужно разгрузить, видимо, зарплатную ведомость. Да не, ну я согласен, на самом деле. В Ювентусе очень много игроков, и там не очень понятно, кто из них должен играть, потому что тот же, ты даже не сказал, Рабьё, которого взяли в прошлом сезоне.
А, его же только взяли.
Да.
Да, точно.
То есть он вообще не очень понятно, играет, не играет. И как бы непонятно, очень много людей на скамейке. Непонятно, как с ними всеми работать, и, видимо, Сари тоже не понимает этого.
Отлично. Давай перейдем к настоящему чемпионату и обсудим результаты российского чемпионата.
А, ты имеешь в виду тот самый настоящий чемпионат, где главные новости — это кто кому показал фак?
Да.
А, понимаю, понимаю. Ну, давай.
А, на самом деле, если говорить про российские результаты, здесь было ничего не ясно до отложенного матча Краснодара с «Динамо». Вчера Краснодар проиграл «Динамо» 2-0. Я не знаю, что творится в Краснодаре. Просто ребята куда-то скатились. И, в общем-то, проиграв 2-0, они сделали «Локомотив» серебряным чемпионом. Единственное, что остается, это в последнем туре битва за третье еврокубковое окно в Лигу чемпионов. Потому что третье место через квалификацию, и за него будет бороться Ростов, Краснодар и ЦСКА. При этом Ростов играет с «Зенитом» по абсолютно немотивированным, ЦСКА играет с «Тамбовым», а Краснодар играет с «Ахматом». И в общем-то все будет понятно только вот-вот, буквально в последнем туре.
Так, очень интересно. Так,
я чувствую, что ты будешь мне очень сильно помогать с чемпионатом России.
Да-да-да, очень интересно. Расскажи мне, что еще там интересного происходит?
Полуфинал Кубка России. Химки обыгрывают «Урал». Так. Невероятный накал страстей. «Зенит», собственно, обыграл «Спартак». Это было, наверное, центральное событие недели. И у меня к тебе вопрос. Почему российские судьи не могут нормально судить матч?
В смысле, поясни. Ну, то есть, как бы, все судьи плохо судят свои матчи часто, потому что мы же болеем за какую-то команду и сразу же видим все проблемы в принятых решениях.
Но... Да, смотри, я болею за «Зенит», но вчера судьи пропустили пенальти в самом начале матча, когда Жирков забивал Соболева. Судьи пропустили красную карточку. Ты мне, кстати, говорил, что это красная карточка, а я говорил, что нет, но то был матч, я был в эмоциях, а после матча я посмотрел, это была действительно красная карточка Адоеву. И три локтя в висок от Соболева судья тоже пропустил. И это при том, что у всех есть ВАР, и почему-то во всех остальных странах ВАРом пользуются нормально, а у нас почему-то даже ВАРом не умеют пользоваться.
Ну, слушай, это... Давай так, судьи тоже люди, они могут ошибаться, и ВАР тоже люди. У них есть регламент, при котором они могут только в определенных обстоятельствах реагировать. Ну, не знаю, что, слишком много проблем. Ну, вот на самом деле, да, окей, хорошо, судьи ошибаются. Но можно ли сказать, что «Зенит» победил из-за судейских ошибок? Ну, нет же, там по игре видно было.
Проблема в том, что коллеги из «Спартака» с этим не согласны.
Да это понятно, господи, но любой клуб будет топить за свою команду, это нормально. Но давай возьмем, во-первых, про дистанцию. «Зенит» же достаточно оторвался, чтобы было окей.
Это был кубок.
А, кубок. Окей, хорошо. В кубке они проиграли, поэтому бесятся. Ну...
Не, на самом деле там большинство признало, что при равной игре, в общем-то, могли выиграть эти и другие. Судейство-то особо ни на что не повлияло. Но, тем не менее, постоянный осадок. И вообще в российском футболе есть проблема. Если везде ты обсуждаешь футбол и результаты, то в российском футболе обсуждаются только три темы. Это судейство, ВАР и факи, которые показывают генеральные директора с трибуны своим болельщикам.
Я понял. Ну, слушай, я смотрел вчера вместе с тобой игру «Зенит-Спартак», и мне не показалось, что игра была прям равной-равной. Ну, точнее, победить «Спартак» мог. Легко, на мой взгляд, если бы там сложились обстоятельства по-другому. Но у «Зенита» было очень много моментов, они очень много не забивали. Азмун просто, я не знаю, у него было очень много 100% моментов, которые я не знаю, как он играет. Он забивает какие-то очень сложные мячи и не забивает простые мячи. И мне кажется, победа «Зенита», она закономерна. При том, что, ну, просто в «Спартаке» сейчас очень много проблем, и, ну, как бы, они уже несколько лет идут, и не очень понятно. Надо клубу просто дать время на то, чтобы ТДСК выстроил нормальную игру, возможно, подобрал бы игроков.
Я не думаю, что ему дадут время. Это не стиль нашего футбола — давать время.
Ну, а как по-другому? Ну, то есть, мне
Может,
кажется...
Может, в Саре?
Не знаю. Мне кажется, надо дать время, и, типа, у «Спартака» все будет окей. Иначе как бы просто это будет странно, «Спартак» так и будет где-то там не выигрывать свои матчи, как они бы хотели. Мне кажется, время надо дать.
Ну, в общем, одна из главных новостей на прошлой неделе в российском чемпионате — это Кикнадзе, который показывает факт болельщикам «Локомотива», Карпин, который рубит правду матку, а Медведев, который комментирует половой акт между Дзюбой и Азмуном, и за это они все получили огромные штрафы. А давай перейдем к другим штрафам. Это ведь довольно-таки интересная тема. На этой неделе мы переходим к Еврокубкам, таким общим новостям. ЦАС, я буду называть его ЦАС, спортивный арбитражный суд в Лозанне, отменил дисквалификацию Манчестер-Сити. За, ну, грубо говоря, за неимением состава преступления, при этом они оштрафовали их на 10 миллионов евро, и, мягко говоря, всех бомбануло с этого, и вроде тебя тоже с этого бомбануло, да?
Да, меня тоже. Как и Маурини, считаю, что это полный бред, потому что, тут важный момент.
Давай я процитирую Жозе Мауриньо, потому что ты вроде бы говорил мне то же самое. Если клуб не виноват, то почему их наказали штрафом? Это позор. А если клуб не виноват, то не надо наказывать его штрафом. Если они виноваты, то их нужно отстранить. При этом он не говорит о том, что они виноваты, он лишь говорит о том, что решение довольно-таки странное.
Я согласен, потому что это довольно бредовая история. Либо Сити виноват, и они нарушили регламенты, либо они не виноваты, и они не нарушили регламенты. Если они не виноваты, почему они должны платить штраф? За что?
Мы с тобой обсудили, что, возможно, они заплатили штраф просто потому, что у них есть деньги. Типа, вы не виновны, но вы все равно должны заплатить штраф 10 миллионов евро.
Ну, либо, типа, нам пришлось вести дело против вас, мы тратили на это свое время драгоценное, вы должны его оплатить 10 миллионов.
Неплохой чек за услуги. Хотел бы я так работать.
В общем, довольно странная история. Мне казалось, что... Ну, то есть, смотрите, это же фейерплей. Правильно?
Да.
Точнее, не фейерплей, а как...
Финансовый фейерплей.
Финансовый фейерплей, да. Идея в том, что добавили разные регламенты, которые запрещают клубам вливать невероятное количество денег просто так. Ну, без каких-либо последствий, да? Клуб должен иметь нормальную коммерческую деятельность, он должен своими доходами покрывать свои расходы. В этом смысл. И, типа... Нашли нарушение у Манчестер-Сити, за которое есть наказание, отстранение от Еврокубков там, на сезон или на два. И они не смогли его доказать, и поэтому попросили денег у клуба, который нарушил из-за денег. Ну, то есть, как бы, это же очень бредовая история. Ну, как бы, чему они кого должны были научить? Единственное... Что я вижу здесь, что, типа, если у клуба есть дофига денег, им, в принципе, не нужно очень сильно париться из-за этого, потому что в крайнем случае они эти деньги потратят просто на арбитраж.
Ну и, к слову, о Манчестер-Сити, перейдем к трансферным новостям на этой неделе. Раз Сити сняли бан, они побежали скупать защитников. У них, собственно, они хотят Давида Алабу из Баварии и некоторого замечательного... как его зовут, фамилия Хименеса из Атлетика. Причем за Хименеса они готовы заплатить 120 миллионов евро.
Неплохо.
А еще они хотят купить, Кулибали, Лутара Мартинеса как раз-таки из Интера, и, сейчас, внимание, Феррера Торрес. Это как Фернандо Торрес, только молодой Феррера Торрес 2000 года рождения.
Брат его, да?
Не знаю. Сын, может быть, внук.
Я понял. Ну да, вот, в общем-то, что клуб понял, что он будет играть в Еврокубках, клуб понял, что он может продолжать тратить деньги, и они, в общем-то, это и делают. А защитников Манчестер-Сити, по-моему, покупают топовых каждый сезон.
Что они с ними делают?
Они ищут топового. Они покупают топовых, но потом оказывается, что они не до конца топовые.
Не слишком ли много 120 миллионов за нетопового защитника?
Смотри, дай договорю. Либо они ломаются. У них же проблема еще в том, что у них защитники ломаются. У них же недавно была история, когда все их топовые защитники сидели на скамейке либо в медицинском штабе, а играли у них молодые. То есть это довольно забавно, да, при том, что сколько они денег тратят на защитников. 120 миллионов? Недорого ли? Да, охренеть как дорого. Ну, то есть как бы это очень дорого. Ну, просто я напомню, что кого там брали за 120 миллионов? Дембеле покупали за 120 миллионов, Коутиньо там около 120 миллионов. Ну, вот Барса, который полярда своих выкинул. Ну, да,
давай не будем ориентироваться здесь на Барселону.
А что? Почему? У них
за сколько купили Роналду? За 100 миллионов? Ювентус?
Может, за 80?
Ну, не точно не за 120.
Не-не, точно не за 120. Там нет таких денег.
Может быть, надо было Сити купить Роналду в защиту? Вышло бы дешевле.
Ну, мне кажется, это была бы плохая покупка.
Ладно, а у нас трансферное окно в этом году очень странное. Оно будет с 1 августа по 15 октября. Летнее трансферное окно, которое пройдет по большей части осенью. Вот. И, собственно, трансферных новостей сейчас не очень много. Единственная прикольная история связана с тем, что в следующем сезоне сохранится правило 5 замен. Это значит, что клубы будут продолжать делать по 5 замен. И мы с тобой обсуждали, что это довольно-таки интересно, потому что это может изменить тактику. Во-первых, может увеличиться вообще в целом влияние количества замен, потому что при 5 заменах ты физически можешь сменить, например, все нападение в один прекрасный момент. Это довольно-таки интересная история.
Либо всю защиту. И Сити понимает это, поэтому он покупает...
Им нужно больше топовых защитников, чтобы они могли менять их от тайма к тайму. Это довольно-таки классная идея. Еще к слову о защитниках. Ловрен был такой замечательный, до сих пор есть замечательный футболист. А в «Зените» это вообще нормально, законно?
Как-то? Ну, слушай, после того, как они купили Ивановича, почему нет? И, кстати говоря, покупка Ивановича как раз показывает, что это нормальная, хорошая покупка, и это хорошая идея брать опытного игрока из европейских клубов в тот момент, когда уже он потихонечку заканчивает карьеру. И в нашем чемпионате он тащит, то есть он за счет своего опыта, за счет, не знаю, знаний каких-то, он тащит, и все хорошо получается. Иванович уже потихонечку и для РП уже устает. И, видимо, нужно вместо него тоже кого-то брать. Поэтому, да, идея хорошая.
У меня есть неплохой кандидат для Манчестер-Сити. Это Юмтити. Он топовый защитник?
Ну, слушай, он был... он в Барселоне, да, играл. У него первый сезон был довольно хороший. Но проблема в том, что он сломался. В Барселоне вообще проблема с травмами, проблема с медицинским штабом. Если Умтити наберет... Ну, он же молодой, ему еще достаточно количество лет.
Да, его хотят отправить в Серию А как раз-таки сейчас.
Так в Сити или в Серию А?
Ну, я предложил бы его Сити, ведь это же защитник. И Ловрена можно было бы в Сити теоретически предложить.
Я понял. В общем, он форму-то потерял после своих травм и пока не может ее набрать. И, может быть, ему нужен другой клуб, а не Барселона, для того, чтобы выйти на пик формы.
У меня есть еще другой человек, который потерял форму. Это Гаррет Бейл. Гаррет Бейл сидит на банке, получает 15 миллионов евро в год. У него осталось 2 года контракта, и Реал готов отпустить его бесплатно, лишь бы он ушел.
Слушай, ну, во-первых, я бы на месте Реала избавлялся бы от Бейла уже хоть как-то, потому что это очень странная история происходит с ним. Гаррет Бейл, мне кажется, не играл в футбол уже очень давно, и мне кажется, возможно, он уже даже и не футболист, может быть, он гольфист или еще кто-то. И, возможно, у него там все хорошо, и он... А ты прикинь, может быть, он сейчас в чемпионатах по гольфу участвует, а мы не знаем.
Хоть где-то он забивает.
Ну да. Ну, то есть, я не знаю, Гаррет Бейл — это красивая история, которая была давным-давно. Искали игрока на место стареющему Роналду, но как-то Бейл... У него куча было тогда проблем, не хотел учить испанский язык, не хотел как бы знакомиться с клубом и так далее, и так далее. Такой был весь отстраненный парень. Типа, выпустите меня, я буду делать свое дело, и больше мне ничего не нужно. И вот как-то у него не задалось. Потерял он доверие, по-моему, вообще абсолютно всех. И я не знаю, зачем такой игрок Реалу. Я бы избавлялся от него давным-давно.
А кому он подойдет? Мне... Вот смотри, чемпионат Англии, он ломается постоянно. Чемпионат Англии, наверное, уже не для него.
А как тебе вариант Гаррет Бейл в «Зените»?
Нет.
А что, как Халк будет проходить?
Я не думаю, что это хороший вариант. Слишком он скорее всего, захочет 15 миллионов евро в год.
Так и он тебе будет чемпионство каждый год делать.
Нет, я не думаю, он будет банку просиживать.
Тогда я не знаю, я бы на месте топ-клубов не брал бы его вообще. Куда он подойдет, не знаю, в какой-нибудь чемпионат доигрывать свою карьеру, не знаю, чемпионат Швейцарии, в американский, в МЛС.
А тебе знакома фамилия Коутиньо?
Да, есть такой парень.
Вот Агиндузи.
А, ты говоришь о том, что есть идея того, чтобы Коутиньо все-таки отдать в Арсенал и забрать в Барселону Гиндузи, да? А, не знаю. Я не знаю, зачем в Барселоне Гиндузи. Гиндузи довольно странный игрок. Ну, как странный. Я по игре Арсенала видно, что он делает много работы часто, но очень много непонятной работы. То есть, типа, он очень много суетится, чего-то там мельтешит. Короче, у него вместе с хорошими действиями дофига ошибок. И Барселоне всегда хочется взять какого-то нового Пуйоля, ну, вот такого, знаешь, с кучей волос, чтобы он тащил. Но, ну, как-то не знаю. Мне не кажется, что Гиндузи — это ок. И более того, а куда? Ну, то есть, типа, это полузащита, да? Мы только что избавились от Артура, потому что нам некуда поставить. Думаем, что делать с Ракитичем и так далее. Думаем, как же нам встроить молодежку, типа Рики Пуч и так далее, чтобы они играли постоянно. Куплен Де Йонг в полузащиту. Бускетс стареет, но он все еще играет. Ну, то есть, типа, на какую позицию Гиндузи брать? Куда? Опять же, на лавку? Под замену? Ну, не знаю, а нужен ли он под замену? Взяли Пьянича. Ну, то есть, я просто не понимаю, почему его нужно взять? Вместо кого?
Я считаю, что Гиндузи стоит взять по двум причинам. Первое, у него очень подходящая фамилия. Он хорошо впишется в состав по фамилии, и у него классная прическа.
Я понял. Ну вот, видимо, Барселона именно так игроков...
Если вы хотели футбольной аналитики, это она.
Ну, мне кажется, что Барселона именно так и покупает игроков в последнее время.
Я думаю, нам надо заканчивать.
Да, давайте заканчивать. Это был первый эпизод, такой тестовый, посмотрим, что из этого выйдет, в котором мы решили с Сережей поговорить немножко о футболе, не только же нам говорить на какие-то фронтендерские темы, программистские и все остальное. Поговорим о каких-то простых вещах, которые могут заботить просто обычных людей. И мы любим, я не знаю, мы любим спорт, футбол, потому что он дает отличные эмоции, и почему бы их не обсудить?
Да, я абсолютно с вами согласен.
Ну, я надеюсь, Сергей, надеюсь. В общем, всем пока и спасибо, что слушали.